Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня у нас в гостях настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков.
Здравствуйте, дорогие друзья! Христос воскресе!
Воистину воскресе! И с Его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в четвертое воскресенье после Пасхи и на предстоящей неделе. Вот у нас наступает воскресенье, которое, ну, как-то немножечко странно звучит в пасхальном цикле, потому что, ну, как-то было понятно, вот воскресенье, посвященное апостолу Фоме, воскресенье, посвященное женам мироносицам, все это вполне ассоциируется с Пасхой. И вдруг четвертое воскресенье о расслабленном. Казалось бы, мы такие бодрые все после Великого Поста, празднуем великий праздник, и вдруг там говорят про какого-то расслабленного. Странная логика, нет?
Если смотреть на эту ситуацию абстрактно, она может действительно показаться несколько странной. Но, тем не менее, люди, которые не первый год уже испытывают на себе все благодатное действие Великого Поста, пасхальной радости и потом приближающегося дня сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы, все-таки ощущают, что именно вот этот вот серединный день между этими двумя огромными и значимыми событиями как раз это то самое время, когда прежнее уже начинает в тебе уходить, а новое еще не возродилось. Поэтому вполне можно приложить это ощущение расслабленного к самому себе и ко всем окружающим. Церковь это прекрасно знает, это знают все верующие по себе, я в том числе. И поэтому, читая историю о расслабленном, нельзя не обратить внимание на свою расслабленную душу.
Сам этот отрывок из Евангелия, который мы услышим завтра во время Божественной литургии в храме, отрывок из Евангелия от Иоанна из 5 главы, стихи с 1 по 15, он, конечно, удивительный для меня лично во многих отношениях. Но сама по себе история, я думаю, многим нашим радиослушателям знакома. История о том, как Иисус среди прочих многих исцелений шел в Иерусалиме мимо купальни у овечьих ворот, и там по традиции собиралось множество больных людей, поскольку по преданию раз в году в эту купельню спускался ангел, и вот тот, кто оказывался непосредственно рядом и успевал туда нырнуть вслед за схождением ангела, исцелялся. Поэтому там всегда было многолюдно, и страждущих людей там было очень много, и вот человек 38 лет, страдая, по-видимому, какой-то разновидностью паралича или
нарушение опорно-двигательной системы, вот, современному, скажем.
Да. Он в надежде, что свершится чудо, каждый раз оказывался рядом с этой купелью, но надежды были только на истинное чудо Божье, поскольку вряд ли кто-то успел бы его окунуть в эту купель, даже если бы это был там самый драгоценный его друг. И, проходя мимо этого человека, Иисус просто, как обычно, он спросил, хочет ли тот исцелиться. Естественно, ответ напрашивался сам собой. И после этого, как тоже традиционно для него, Спаситель сказал: «Возьми свою постель и иди уже с Богом». И тот действительно встал, пошел, казалось бы, ну вот кульминация сюжета. Но не тут-то было, поскольку это была суббота. И мы по евангельскому повествованию знаем, насколько книжники и фарисеи всегда старались поймать Спасителя на том, что он совершает что-то, что совершать не положено. И, естественно, видя человека, который в субботу, взяв подмышку свою там лежанку, куда-то идет, напустились на него, что он делает что-то, что делать в субботу недозволено. А тут ничтоже сумняш сказал, да, тут был проходил мимо меня какой-то человек, сказал мне, я его послушался, и типа я тут ни при чем и не виноват. Но я его не запомнил, сказал он. И дальше следует завершение этой истории, вообще для меня удивительное, потому что когда, наконец, в храме он натолкнулся на Иисуса, ничего более разумного этот человек не придумал, как показать на него и сказать, вот этот вот человек как раз вот меня заставил совершать что-то, что я совершать по закону не должен. Все в голове не укладывается. Ты 38 лет лежал и ждал. Совершилось чудо. И что? И какая твоя реакция? Но я когда думаю об этом применительно к нам, может быть, это вообще для нас традиционно?
Для меня так в этой истории еще больше всяких вопросов. Я, конечно, отвечу и на ваш тоже вопрос, но я хотел бы обратить внимание наших слушателей на то, что сама ситуация по себе не очень красивая. Вот это вот лежит огромное количество людей, и все только и смотрят с упованием, со страхом, с надеждой на то, когда же эта вода начнет бурлить. Вот именно в этот момент надо залезть туда первым, оттолкнув других, наверное, потому что мне нужно исцеление. Я считаю себя наиболее страждущим и бедным, а все остальные как бы вот пусть остаются в стороне. Сама по себе эта сцена, мне кажется, она показательна, насколько вот это ветхозаветное представление и даже искажение ветхозаветной духовности вот доходили до таких вот нечеловеколюбивых форм. С другой стороны, хотел бы еще обратить внимание на то, что когда Христос обратился к этому человеку, он сказал очень знаменательную фразу: «У меня нет того, кто бы мне помог». И вот это тоже многозначительная фраза не только в историческом контексте, не только в связи с тем, как развивается сюжет этого отрывка, но еще и то, что действительно тогда, когда уже нет упования ни на кого вокруг, остается лишь Бог, который может тебе сказать: «Все, даже не делай вот этих вот каких-то ритуальных действий, просто обратись ко мне и получишь это исцеление». Ну и касательно именно вашего вопроса, действительно, этот исцеленный встал перед неким внутренним и внешним выбором. С одной стороны, он получил исцеление, которого долго ждал и на которое надеялся. С другой стороны, он оказался в ситуации нарушителя привычных религиозных законов, что грозило ему, в общем-то, остракизмом по отношению к тому обществу, в котором он находился. И поэтому этот выбор... Он, возможно, даже и сделал не в пользу Бога, а сказав о том, что я не виноват, я получил свое исцеление чудесным, совершенно как бы непривычным образом. Я не погружался в эту купель, а вот мне какой-то человек, и вот я на него вам показываю. Хотя до этого он услышал те слова, которые ему сказал Христос: «Иди и больше не греши». То есть, в общем-то, для него само исцеление оказалось исцеление внешним, но не внутренним, потому что он все-таки не осознал свое вот это вот выгораживание себя, указание на другого, как на источник своего неправильного поведения, не оказалось тем самым исцелением внутренним. Он не захотел больше не грешить, ему захотелось получить все и при этом остаться в глазах окружающих легитимным.
Вот это все ужасно похоже на то, что с нами то и дело происходит, когда мы хотим вроде как и чувствовать себя православными христианами и вроде как вписываться в обычную нашу атмосферу, которая окружает нас на работе, там, в каких-то других местах, где мы часто бываем, чтобы быть как все.
Да.
Но мы же не как все.
Да.
Если мы уже исповедовали Христа, мы уже сказали всему миру, что мы не как все.
Да. И даже то, что весь мир говорит, что мы христиане, это еще не значит, что все действительно в каждый момент свой поступают по-христиански. И в том числе и мы в этой ситуации, когда вот мы выбираем между правдой и истиной, выбираем все-таки не правду и истину, а какие-то наши социальные представления, то в этом смысле мы очень и очень уподобляемся расслабленному, который получил исцеление своей опорно-двигательной системы, но его внутреннее расслабление по-прежнему осталось вместе с ним и также и с нами.
Вот мы часто задумываемся, как связаны отрывки из посланий апостольских, из книги «Деяния святых апостолов», как они соотносятся с теми отрывками из Евангелия, с которыми они как бы парно звучат на Божественной литургии воскресения. Но это не тот случай. Вот в четвертое воскресенье после Пасхи удивительная гармония двух этих отрывков, поскольку как раз отрывок из «Деяний святых апостолов» рассказывает о том, как Петр сначала исцелил расслабленного, а потом воскресил праведную Тавифу.
Да, совершенно верно. Тут как бы есть и расслабленный, и воскресший из мертвых. Потому что именно мы в пасхальном периоде, сейчас мы недавно праздновали Пасху и продолжаем ее праздновать еще до Вознесения. И тут есть и повод увидеть себя в расслабленном, которого Петр исцелил в Лидии, и в Тавифе, девушке, чье имя такое поэтичное, переводится как Серна, и она сама по себе, кстати, была, как нам свидетельствует книга «Деяний», искусница, много чего делала своими руками, и тем радовала окружающих. Вот. И, в общем, к ней относились как такой вот, к ее смерти относились как к какой-то страшной, несправедливой потере. И вот попросили, чтобы Петр ее воскресил, и он это делает. То есть тут вот вот этот вот Тавиф, это, наверное, некая наша умирающая, может быть, умершая душа. И эти вот два исцеления объединяются для того, чтобы сказать, что у нас есть помощники и в лице апостола Петра в данном случае, в лице наших святых и, конечно, в лице нашего Спасителя Господа Иисуса Христа.
Ну вот это удивительное событие, оно произошло в Яффе. Яффа — это пригород Тель-Авива современного. Да. И там есть чудесный совершенно храм, посвященный как раз Петру и Тавифе. И там есть гробница этой Тавифы. Удивительное место, если кому-то посчастливится быть в паломничестве на Святой Земле, я очень советую посетить этот православный храм, потому что поразительное место, во всех отношениях благодатное.
Да, это хороший совет, потому что, как правило, мы все-таки посещаем какие-то библейские места, а столица Израиля в данном случае остается за скобками нашего интереса, но и там есть такое важное для нас, для всех христиан православных место.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». Со мной в студии настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове протоиерей Дионисий Крюков. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Но как раз мы уже начали говорить, что на предстоящей неделе у нас то, что называется в церковной жизни приполовение праздника. Вот у нас приполовение Пятидесятницы 26 мая, и каждый раз, когда мы сталкиваемся в церковном календаре с этим словом «приполовение праздника», возникает мысль, почему приполовение как бы отдельный праздник? Ведь по церковному календарю приполовение Пятидесятницы празднуется как Пасха аж целую неделю. Почему так важно остановить внимание на этом события именно как на праздники?
Ну, тут есть много всяких аспектов. В первую очередь, это исторический аспект, потому что приплавление Пятидесятницы праздновалось в том числе и во времена Христовы, и до него. Именно об этом рассказывается Евангелие от Иоанна, которое читается в этот день. Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 14 по 30 стихи. Там было сказано о том, что Христос пришел в Иерусалимских храм, где учил в приплавении Пятидесятницы. Но сам по себе, конечно, этот праздник именно в его христианском звучании, в христианской традиции входит не сразу, но тем не менее уже известно, что ко временам Иоанна Златоуста, конец IV века. Праздник этот празднуется действительно 8 дней, он приходится всегда, естественно, на среду, и дальше до среды пятой следующей седмицы. Он был включен в богослужебные тексты благодаря гимнотворчеству Андрея Криицкого в VII веке, Иоанна Дамаскина в VIII веке, Феофана Исповедника в IX веке. И вплоть до занятия Константинополя турками в 1453 году праздник Преполовения Пятидесятницы был одним из праздников собора Святой Софии в Константинополе. Соответственно, ну вот эта вот историческая канва, теперь, наверное, стоило бы подумать о его смысловой нагрузке. Что же мы можем здесь для себя лично почерпнуть? Потому что, конечно, любой праздник должен как-то откликаться в нашей душе, он не должен быть только историческим.
Ну давайте, может быть, для этого, как у нас уж по сложившейся традиции, обратимся к тому евангельскому отрывку, который прозвучит на литургии в день Преполовения Пятидесятницы. Как вы уже сказали, отрывок из Евангелия от Иоанна, 7 глава, стихи с 14 по 30. И я думаю, что есть смысл остановиться на нескольких фрагментах из этого отрывка, поскольку вот Господь, пришедший в храм и учивший в этом храме, произвел некоторое недоумение. В храме собрались приличные, солидные люди, сведущие в Писании, хорошо друг друга знавшие и имевшие соответствующее реноме. И вдруг приходит какой-то никому неизвестный человек и начинает их учить. Какое возмутительное поведение, кто он такой, откуда он взялся, вот, и то, как он говорил. Апостол Иоанн пишет: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ: «Не бес ли в тебе? Кто хочет убить тебя?» Вот сама драматургия вот этого отрывка, она поражает. Вот пришел человек, но все, что он говорит, мало того, что все слова понятны, но еще представить себе и то, что сейчас мы называем харизмой, да, то есть человек, который говорит это как имеющий право это говорить. И что он слышит в ответ? «Да в тебя бес вселился, что ты тут вот там городишь?» Это поразительно, то есть до какой степени, чем должны быть залиты уши. Но я думаю, что ведь не только у древних иудеев, у нас, наверное, тоже.
Да. Но вот в этом отрывке есть как бы те два полюса, которые и разделяют праздник Преполовения на половины, простите за тавтологию, но тем не менее. С одной стороны, убить — это говорит о Страстной Пятнице, когда Христос распялся, а с другой стороны, он говорит оттуда, откуда он пришел и куда он пойдет. То есть это и воскресение, и вознесение, и в конце концов, откуда он пошлет Духа Святого на своих учеников. То есть вот в этой его речи понятно, почему именно церковь выбрала именно этот отрывок, не только потому, что здесь говорится о Преполовении Пятидесятницы в ветхозаветном смысле, но именно и потому, что здесь Христос как центр этого отрывка, с одной стороны, а с другой стороны, тут есть и его крестные страдания, о котором говорит открыто: «Вы меня ищете убить», и его будущее, как бы исконное, откуда он пришел и куда он идет, то есть это Царство Божие и Царство Его Небесного Отца, к которому он тоже потом придет.
Дальше больше. Дальше говорят те, которые в храме его слышали, и которые сейчас его там наблюдают, что они говорят. Тут некоторые из иерусалимлян говорили: «Не тот ли это, которого ищут убить?» Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. То есть вот справка нужна. Я не знаю, от, как, от какого начальства нужна справка, что это Христос.
Да, так оно и есть. То есть мы на самом деле в нашей вере всегда боимся быть обманутыми, и нам обязательно должны быть даны какие-то гарантии. Это касается не только иудеев, это касается любого из нас, любого христианина. Мы вообще очень часто верим, сомневаясь, думая о том, что вот, а может быть, наша вера, она нам обернется какими-то неприятностями, и, может быть, наша вера, в конце концов, ну вот нам нужны какие-то подтверждения того, что наш путь будет не бесполезен. Это все вполне здесь и проявляется, в том числе у этих собеседников, которые обращаются ко Христу. Хотел бы еще на один момент обратить внимание. Если вы посмотрите на храмовую икону, которая в этот день будет лежать, вы, наверное, немножечко удивитесь, потому что там, как правило, ну, наверное, в большинстве случаев лежит икона, где изображается Христос юноша, отрок, который проповедует в Иерусалимском храме старцам. Это не то событие, которое мы сейчас читаем. Но здесь не следует уж очень сильно удивляться, тут нет никакого, вот, так сказать, несоответствия, потому что на самом деле самое главное случилось, что тогда, когда он пришел в Иерусалимский храм отроком, что сейчас, когда он говорит с почтенными старцами, уже будучи достаточно известным. То, что его не принимают, удивляются, и он вызывает некое возмущение и удивление. То есть Христос – это та самая фигура, которая для большинства людей является камнем преткновения. Вот это вот удивление и показывает та самая икона, которую вы увидите на середине храма.
Я бы сказала, камнем преткновения он является в основном приличным людям. Ну, потому что вот с простыми рыбаками как-то по-другому получилось. Он говорит, вы тут рыбу ловите, пойдемте со мной, я сделаю вас ловцами человека. Они побросали свою рыбу и пошли. Вот тут как-то не очень понятно, как, где проходит грань между теми и этими.
Да на самом деле мы все одинаковые, что простецы, что профессора. Потому что даже его ближайшие апостолы, почему попросили Христа, когда он стал говорить о своих страданиях, дай нам сесть по правую, по левую сторону? Потому что, зная о страдании, они хотели, ну, если ты будешь страдать, и нам придется, ну, хотя бы небольшие-то гарантии нам дай, чтобы мы были тоже где-то в дальнейшем рядом с тобою. То есть я думаю, что, в общем-то, граница, она такая весьма и весьма условная, мы все одинаковые, с одинаковой человеческой природой.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш гость, настоятель храма Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».